Начинается Рош Ходеш, поэтому мы уже можем пожелать друг другу Ходеш Тов Умеварах, хорошего месяца и благословенного для всех и мира во всем мире. И мы с самого начала знаем, что мы посвящаем наш урок, есть такое понятие Лекадеш, это Лекдиш, это из-за какое-то действие наше, какие-то наши хорошие мысли, хорошие слова, хорошие поступки. Вот сейчас мы хотим Лекдиш этот урок посвятить всем, кто сегодня находится в беде, чтобы эта беда скорее кончилась для всех. Я сегодня много времени разговаривал с Рабби Цион Зильбером, нашим духовным вождем, и спрашивал его о ситуации, о том, что мы можем и что мы должны делать в этой ситуации. Вы помните, что мы с вами говорили, весь мир – это вообще Тора. Только либо Тора, как она есть, либо вывернутая наизнанку. Уж написано, если так или Орайта, он смотрел в Тору и создавал мир. Там написали про мое выступление, экстренное сообщение сделает Леви Гдалевич. Сообщение экстренное сделает Машиах, когда придет. Пока что Машиаха мы не видим в нашей жизни. Но можно только обсудить, как бы, что происходит в нашей реальной действительности, чем мы можем помочь этой реальной действительности. Помню, была такая знаменитая советская песня: «Если бы парни всей земли вместе собраться когда-нибудь могли, вот было бы здорово в компании такой». Такая была песня. Ну, еще раз, это самый принцип, да? Весь мир – это Тора, только либо, как она, если вывернута наизнанку. Конечно, это идея, что все собрались вместе, и был бы здорово в компании, такая-то замечательная мысль. Только пока мы видим, как-то не получается вот собраться. Почему-то пока это не получается. И это очень, очень печально. Написано у пророка Ишаи, сегодня Рав Даниэль дал прекрасный урок о войне и мире. Немножко добавим к тому, что он сказал. Написано, по-моему, сказал, привел там цитату из пророка Ишаи, что наступит такой день, когда народ не будет поднимать на народ меча и перекрыть мечи на орала. Только там есть еще одно условие. Говорят, что вон висит эта надпись, только там забыли еще одну строчку. Кимицион ты цетура. Когда из Циона выйдет Тора и Дворашем Мирушалаем. Это вот предварительное условие, после чего должен как бы мир приковать мечи на орала. То есть снова очень много зависит от нас, от того, насколько от нас исходит двар Слово Всевышнего, и от нас исходит Тора. А дальше, помните, в вашей замечательной песне пелось: «И до грядущего подать рукой». Ну, грядущее, это, скажем так, дни Машиаха. Там дальше мы загадывать не будем, потому что наши пророки, наши мудрецы говорят, все пророки говорили только до времен Машиаха. Дальше этого не видел никто. То, что называется грядущим миром Улам Аба, не видел никто, как это точно будет. Мы знаем, что будет, но как точно, мы не знаем. Поэтому вот грядущий мир, ну да, грядущий мир, до грядущего подать рукой. Очень хотелось, чтобы наступили эти дни Машиаха, хотя это будут очень непростые дни. Очень непростые дни. Были такие мудрецы в Талмуде, которые боялись прихода Машиаха, потому что какие-то должны произойти бедствия в мире перед его приходом. Это вот то самое грядущее, о котором мечтали. А дальше там, помните, было так: парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Ну, пока что мы видим, не удается землю от пожара уберечь. Пока это не получается. Я помню, еще в 1974 году в самиздате был такой сборник «Из-под глыб». Там писал Солженицын странную вещь. Он писал, что поджечь классовой ненавистью советские народы бывшие невозможно. А вот национальной ненавистью поджечь можно. Еще в 1974 году предсказывал такую возможность. Тогда сказал: странно, как это? Вот национальную ненависть, это можно будет эти народы поджечь. И мы видим, как это сегодня, к сожалению, происходит. Знаете, Рав Ицхак Зильбер соблюдал, помните, Пурим даже в сталинском лагере. Так что даже на фоне этих печальных событий мы позволим себе шутить и улыбаться, потому что Рош Ходеш Адар наступает. Так вопрос насчет мира. Есть такая старая притча, как еврей говорит портному: вы мне 2 недели шьете костюм. Всевышний мир создал за 7 дней. Бог создал мир за 7 дней. Че этому портной? Ну, посмотрите на этот мир и посмотрите на эти бруки. Если мы смотрим на этот мир, мы видим, что он далеко еще несовершенен. А там еще был такой, помните, если бы парни всей земли хором бы песню одну завели. У нас тоже это написано, мы же когда молимся, помните, мы же молимся, у нас, когда кончаем Алейну Лишабеах, мы говорим, что будет у нас во всем мире он и хат, и имя его будет одно. Это вот та самая песня будущего, которую мы ждем и которую мы приветствуем, да, и будет он царем над всей землей, в этот день будет он один, и мир его, и имя Всевышнего будет одно. Мы спросили, кого не жалко. Всех жалко. Конечно, всех жалко. Когда египтяне тонули в море, есть такой мидраш, хотели ангел начать петь песню, сказал Всевышний: творение рук моих тонут в море, а вы хотите петь песню? Конечно, жалко всех. Жалко тех, кто страдает сегодня. Только тех, кто страдал во время обстрелов Донецка и Луганска в течение 8 лет. Говорят, что там примерная цифра погибших 20 тысяч за эти 8 лет, когда шли обстрелы с украинской стороны на сторону Донецка и Луганска. Жалко всех, конечно. Конечно, жалко. И мы хотим, чтобы люди поскорее из этой ситуации вышли, смогли выбраться из нее и обрести покой. Покой и счастье. Мы видим, что как-то без Торы вот не получается построить мир. Помните, поэт говорил, чтобы в мире без России и Латвии человечьим жить единым общежитием. Ну, поднимите руки, кто хочет жить в общежитии? Никто не хочет. В коммунальной квартире кто хочет жить? Никто не хочет. Все хотят жить в собственном доме, хотят жить. А потом уже из своего дома выходить и решать, с кем дружить. Но сначала тут упоминали Шифаревича, да? Но Шифаревич запомнился. Мне, я помню, такая была работа «Русофобия» у него. Шифаревич, гениальный математик, лауреат Ленинской премии, соратник Солженицына. Написал работу «Русофобия» в свое время, где он говорил про наш праздник Пурим. Посмотрите, что они празднуют. Какой у них праздник. Они празднуют, что убили 75 тысяч человек. Такая была интересная логика. То есть мы были виноваты в том, что мы победили. Когда-то один из вице-президентов Америки тоже сказал, что Хамас – это вообще не террористы, потому что у них там погибает немного человек, а евреи как пальнут, так у них там по 150. Поэтому... Ну, короче, такая странная логика. Значит, мы понимаем с вами очень хорошо, что в этом мире, в котором мы находимся, в этом мире, понятно, что в нем далеко все несовершенно. Вот эта вот мечта о грядущем мире, о грядущем покое в мире, да, это дни Машиаха, да, совершенно верно. Это дни Машиаха. Ну, я вам очень советую. Есть такая книга «Еврейские предсказания о будущем человечества» в конце дня. Она есть на иврите. Вот ее создал Рав Айзенберг. И когда-то Рав Хаим Коэн, один из моих первых еврут земли Израиля, сегодня уже Рав Хаим Коэн не с нами в этом мире, он уже в лучшем из миров находится. Так вот, он как-то перевел эту книгу, я ее отредактировал. Очень хорошая книжка, там собраны пророчества о конце времен. Вот. И мы знаем, что что это пишет и пишет, пишет Рамбам, да, что в одни Машиаха не будет больше войн, люди смогут спокойно познавать истину, познавать Бога. Это для этого придут дни Машиаха. Для этого нужно сделать какое-то, понятно, сделать какое-то, какое-то усилие. Что мы еще знаем, чем еще мы можем помочь человечеству? Что значит Тора наоборот спрашивают? Ну, значит, что люди ищут правду, ищут истину, ищут какую-то, какое-то, но только без Торы получается очень часто, как это, благими намерениями вымощена дорога в ад. Так, такая поговорка. Когда человек не знает, по какому плану строить здание, он строит на глазок, можно получить совсем не то, что он хочет. Мы это видели в стране, из которой мы вышли, да? Хотели коммунисты построить счастливое общество. Убили миллионы людей, ничего не вышло, все развалилось, в конце концов. Поэтому, когда начинают строить что-то, и не слушают архитектора Всевышнего, вот так строите, сказал Всевышний, а вот так не строите, это может очень плохо закончиться. Так вот, интересно, что чем мы еще можем помочь, помочь миру? На самом деле, мы знаем с вами, что есть кроме, все равно я об этом говорил уже, есть кроме, кроме наших заповедей для нас, есть заповедь для народов мира. Это 7 заповедей народов мира, Шелом и Свобный Нох. Интересно, что Джордж Селдон, основатель международного права, писал: в основу международного права я положил то, что называется заповедями у евреев. Это основа международного права. Это интересно, потому что эти 7 заповедей, как вы помните, это серьезная такая вещь, которая, которая на нас тоже эта обязанность лежит, как бы этот миру это открыть это. Кто хочет открыть это, он для себя это откроет. Любой человек в мире имеет право знать, еще повторим, наша эмуна – это не просто я во что-то верю. Я что-то знаю и абсолютно уверен в своем знании. Он, любой человек в мире, так и Рамбам пишет, да, имеет право знать, что есть один невидимый Всевышний, который управляет, управляет миром. Любому человеку в мире заповедно не думать, что есть какая-то другая сила. Любому человеку в мире заповедно не убивать, не красть, не прелюбодействовать. Любому человеку в мире заповедано строить некую судебную систему, любому обществу человеческому, которая будет оберегать еще и заповеди от разрушения. Где в Торе говорится о заповедях для неевреев? Устная Тора объясняет. Это следующая строка из письменной Торы. Это «И заповедал Всевышний Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада сможешь есть». Это Берешит, 2 глава, 16 пасук. Что написано там? В слове «заповедал» написано, заложено требование создавать какую-то справедливую судебную систему в обществе. В другом месте Торы Всевышний дал подтверждение этой идее, объяснив, что именно такой смысл несет слово «заповедал». Сказано в Аврааме, что он заповедует, Авраам, устанавливает правосудие после себя. Слово «Господь», так переводит это, запрещает проклинать Бога. Проклинающий имя Всевышнего смерти умрет, написано. Слово «Бог» требует, требует объяснения отказа от идолопоклонства. Можем посмотреть еще раз очень точно, как это написано в, самой, в самом Хумаше. Как это написано в Хумаше. Вот она, да, это второй, вторая глава, шестой. 16-й пасук, да? Вот он этот пасук, да? Вайцав Ашем Элоким Але Адам Лемор Миколь Эцаган Миколь Эцаган Ахоль Тохель. От каждого дерева сада ты можешь есть. Ты можешь есть от каждого дерева сада. Значит, здесь вот закодированы эти самые 7 заповедей сыновей Ноха. Они здесь, здесь они зашифрованы как бы в этом пасуке. Слово «человеку» – это запрет пролития крови, запрет убийства невинного человека. проливающий кровь человека, человеком кровь его прольется, потому что по образу Божию создал он человека, говорит нам Хумаш. В слове сказав, Всевышний зашифровал свое требование к человеку не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Творец подтвердил это через пророка. Сказано, если отошлет муж жену свою, и она уйдет от него и станет женой другому, это Ирмиягу, то есть женщина не может быть одновременно женой двух мужчин. От всякого дерева сада это значит, что можно брать только тебе принадлежащее. Разрешенное в пользование нельзя грабить и красть. И сможешь есть, это создатель разрешил в пищу то, что тебе можно, но не часть от живого животного. Это семь заповедей сыновей Ноха. Это заповедано всему человечеству. И это лежит в основе международного права, сказал один из основателей этого международного права Джон Селби. Когда идет война, конечно, это очень тяжело, очень страшно. Сказала когда-то одна известная российская поэтесса: я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Ну, израильтяне, к сожалению, привыкли к войнам. Мы прилетели в Израиль в 1991 году посредине ракетной войны, когда на нас летели скады. Такой двухэтажный горящий автобус летит в небе. Представьте себе, полтонны взрывчатки. Разрушено где-то 4000 домов. На каждую ракетную атаку готовили 6000 больничных коек. Погиб один человек от этого скадов. Это чудо, о котором мы уже говорили когда-то с вами. Ну, конечно, это было страшно. Понятно, что страшно. И все ракетные войны, которые происходят в Израиле, конечно, это очень страшно. Еще такой четверостишее, интересное четверостишее. Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный. Век 20-й, век необычайный. Чем столетие интереснее для историка, тем для современников печальнее. Это писали о 20 веке, к сожалению, 21 век нас пока не радует. Не радует. Что же говорит Тора о войне и мире? Рав Даниэль сегодня хорошо очень много сказал. Что-то еще раз так добавим, какое-то такое, какое-то заключение. Понятно, что убивать очень нехорошо, это страшная вещь. Но можно убить того, кто хочет убить тебя. Можно убивать, защищая свою жизнь. Да. Можно убивать, защищая жизнь невинного человека. И казнь по приговору суда, по настоящему суду, понятно, что это тоже такая вещь возможна. Вот интересно, что когда Йошуа бен Нун завоевывал землю Израиля, он ставил три условия. Три условия народам, которые жили в земле Израиля. Хотите мира, заключайте мир. Хотите уйти, уходите. Кто хочет воевать, оставайтесь воевать. Такие три условия. Интересно, что Рамбам пишет, при осаде города нужно оставить одну сторону для выхода защитников. Чтобы кто ушел, кто хочет уйти, тот может уйти. Это нужно из гуманных сторон, из того, чтобы просто говорить людей до отчаяния. Если будут знать, что им некуда деваться, они будут с отчаянием драться. Оставить одну сторону выхода тех, кто хочет уйти. Это Рамбам. Что еще мы знаем об этой войне и мире? В книге заповедей, 57-я заповедь. Требует 57-я заповедь, требует даже быть милосердным даже к дереву. Даже к дереву, где ты завоевываешь эту территорию, даже будь милосердным. Уж тем более будь милосерден к, понятно, к людям. Что же мы можем сделать? Да? Делай, что должно. Такой есть очень важный принцип. Когда-то в одной из стран СНГ проводили такой опрос, спрашивали людей, во что они верят. Кто-то сказал, я верю в то, в это, там, в такого президента, в такого, вот это, в такую силу. Там. А один человек простой сказал, а я верю в евреев. Почему? Сказал, сейчас я объясню. Вот у нас нищих много по переходам сидит? Да. А много среди них евреев? Нет. Почему, сказал простой шахтер? А потому что евреи такой дружный народ, помогают друг другу всегда. Так мы видимся со стороны, помогающие друг другу. И сейчас на самом деле уже, и уже улетели люди из Толдота, улетели в Молдову помогать там, помогать тем, кто нуждается в помощи. Это то, что мы можем сделать, во-первых, наша помощь. Протянуть руку помощи тому, кто в помощи нуждается. Это очень важно. Вы сказали, помните, все наши хорошие мысли, все наши хорошие слова, наши хорошие поступки, чтобы они помогали облегчить людям беду, в которую они попали. Что еще можно делать? У нас начинается сейчас Рош-Ходеш. Начинается Рош-Ходеш. Помните, мы говорили с вами, вот эта вставочка, я лев и я во, есть только вот эти вот два дня в Рош-Ходеш, можно ее говорить. Кто даже не умеет еще молиться, как это в окопе не бывает атеистов. Там, где ситуация сейчас такая тревожная, сложная, очень хорошо это прочитать. Сказать это, хотя бы один раз прочитать это Шмона Исре с этой вставочкой «Я лев и я во», потому что мы хотим, чтобы наша молитва была услышана. Чтобы она была услышана. Помните, что мы говорим? Говорим «Я лев, пусть поднимется наша молитва к тебе, пусть поднимется». И в эту секунду нам сказали мудрецы, успей подумать, в слове Яле как бы зашифрована, закодирована такая кавана, такое намерение ума и сердца про эпоху Адама Ришона, Адама Ришона Хава. Вот там это дерево, в котором они взяли плод без разрешения, раньше, чем это положено, это было дерево. И дерево это дерево, мы с вами говорили, помните, это такое дерево снаружи, дерево познает добра и зла, а внутри дерево жизни. И дерево познает добра и зла, говорит Рамбан, было дерево любви. У них появился Тават Мишгаль. Дерево любви это было. То есть, если ты живешь по закону Бога, твоя любовь по закону Бога тебе принесет это жизнь и бессмертие. Если нет, не дай Бог, это приведет к смерти. Спроси себя об эту секунду, когда будешь говорить ту молитву. Рядом со мной люди, которых я говорю, что я их люблю, они счастливы со мной? Твоя жена счастлива с тобой? Твой муж счастлив с тобой? Это Кавана – это намерение вот в этом произнесении слова этого Яле. Вояво, потому что мудрецы успей подумать про Каина и про его зависть. Спроси себя, ты никому не завидуешь? Не завидуй никому. У тебя есть такая браха утром. Спасибо Всевышний, что дал мне все необходимое. И никому не завидуй. Воягия, говорят наши мудрецы, успей подумать про поколение Эноша. Энош – внук. Внук Адама Ришон. В его поколении началась вся вода зара. Поклонение идолам. Есть, которые говорят, что он сам служил идолам. Есть, которые говорят, да, сейчас мы к этому вернемся еще, да. Есть, которые говорят, что его поколение, он сам служил идолам. Но так или иначе надо спросить себя, да, что это было? Почему началось служение идолам? Они не были атеистами, не были сумасшедшими. Они сказали, мы знаем, что ты есть, невидимый, бесконечный, конечно, ты есть. Но нам это сложно. Мы обращаться к тебе через то, что видят наши глаза. Ну вот, то, что наши глаза видят, дерево, камень, солнце, луна, звезды. А потом стали спускаться еще ниже и ниже и ниже, и в конце концов, в нашем поколении, кому мы служим? Себе любимому. А в себе чему мы служим? Конечно, телу нашему. Так живет сегодняшнее поколение. Так спроси себя, готов ли я служить своей душе хотя бы так, как служу своему телу. Это кавана, намерение ума и сердца на слово Ваягия. В Ирае, говорят наши мудрецы, успей подумать про поколение Мабуля. Мабуль – это на потоп. На иврите это Мабуль. Бильбуль, смешение, добра и зла, ничего не понятно, что можно, что нельзя. Разберись в этом, чтобы не потонуть в этом потоке. Как спастись от этого? Ног вошел в ковчег. На иврите это тейват ног. Тейва это еще слово. Войди в слово Торы, это спасение от мабуля современного, от потопа современного мира. Потом приходит в Ироце успей подумать в эту секунду, когда говоришь это слово, успей подумать о поколении Вавилонской башни. Там была такая идея, помните? Бог ушел, спасибо тебе большое, но тебе это нам больше в этом мире не нужен. Значит, спроси себя, не повторяем ли мы ту же ошибку иногда, не говорим ему, ну все,
спасибо. Ты дал мне жизнь, ты дал мне здоровье, ты дал мне... А сейчас я сам в этой жизни как-то сам без тебя разберусь. Это ошибка. Это ошибка. Вы шаман, говорят наши мудрецы, подумай о поколении Содома и Гоморры. О грешности, которая там была. Не только о грехах, но там еще такое. Не помогали никому. Не помогали бедным. Не давали цдаку. Не давали бы, не делали благотворительности никакой. Если общество находит такого состояния, это все. Это конец этому обществу. Вайпакед Вазахер, Гаон говорит, успей подумать. Слово вайпакед — это тавкид. Мой тавкид. Выполняю ли я свой тавкид, свою функцию по отношению к себе, своей семье, своему народу и всему человечеству. И только после этого приходит вторая часть молитвы. Мы просим дай, дай. А сначала вот это такое поднятие по 7 ступенькам очень важно. Так что приходит Рош Ходеш. Приходит Рош Ходеш. И мы можем в нем снова попробовать вот эту вот идею. Эту идею осмыслить. Наш подъем наших душ наверх. Наших молитв наверх. И что нам еще? Что еще мы можем делать в этом мире? Мы сказали, это цдака. Конечно, цдака. Конечно, помощь. Понятно, что помощь ближнему, как ты можешь, отдай десятину, отдай одну десятую, не больше одной пятой. Поделись улыбкой своей, поделись. Это очень важно. Цдака, говорят наши мудрецы, цдака — это цедек такой, да, справедливость. А последняя буква «Эй» – это то самое имя Всевышнего, которое несет милосердие. Это справедливость через милосердие. Ты будешь давать цдаку, ты можешь сказать: блин, эдер, без зарока. Может быть, получится, может быть, не получится. Есть еще один уровень, который мы тоже можем все его как-то освоить. Это сами заповеди. Когда ты говоришь, что будешь соблюдать какие-то заповеди, ты раньше не соблюдал. Сейчас, когда так опасно, так трудно, и так и в мире такие катаклизмы. В эту секунду скажи: я возьму на себя то, что раньше не брал. Одевать тфилин буду каждый день. 3 минуты одел, сказал шмас, снял тфилин. То когда говоришь про заповеди, ты не имеешь права сказать «блин, эдер». Нет, тут не сказать без зарока. Заповеди нам даны. Нам даны заповеди Всевышним. И можно сказать, ну, без зарока. Это закон наш. Конечно, тфилин очень много меняет в жизни человека. Потому что мужчина, который хотя бы один раз в жизни одел тфилин, меняется весь его суд на небесах. Шаббат. Если ты можешь начать что-то делать в шаббат, что-то соблюдать, что-то делать, то, что ты раньше не делал, взять на себя что-то, что ты раньше не делал. Это вообще хорошо, тем более в наше такое трудное, тяжелое время. Снова мы видим как бы, что наши события, так сказать, не радуют нас, не радуют безусловным, так сказать, безусловно спокойным оптимизмом. Я когда-то, мы были в Киеве через месяц после Майдана. И там устроили пресс-конференцию для еврейской молодежи. Приехал какой-то еврейский миллионер, и был там сотрудник СБУ украинский. Вот. Так интересно было, что там, значит, еврейский миллионер предлагал молодым людям, на которых были какие-то нападения. Кто нападал, мы так не знаем до сих пор. Но нападения были серьезные такие. И он предлагал так: когда на вас нападают, он говорил, надо громко кричать и убегать. Ну, вы понимаете, я ему сорвал пресс-конференцию. Я поднялся и говорю: скажите, пожалуйста, вы израильтяне, отсюда улечу через 2 дня. Мне просто интересно. Вы тут молодым людям желаете как-то громко кричать и убегать. А почему вы не скажете им, что они могут убежать чуть дальше? Да, у них есть своя страна, вот туда, в эту страну убежать. Что на это отвечает еврейский миллионер? Мы что, тут для вас зря синагоги строили, он говорит. Сам он живет в Германии. И дальше такая интересная была идея, да. Он начал всерьез говорить о том, что мы уже другие евреи, есть украинские евреи, есть российские евреи, есть узбекские евреи. Это вообще-то разные, мы уже перестали быть одним народом. Вы понимаете, что я сказал ему на это? Вы смотрите, уже как-то это было в Германии, помните? Мы немцы Моисеева закона, уже как-то это было. Это плохо кончилось. Что он мне отвечает? Не надо одевать трафареты прошлого на настоящее. Для кого-то это трафарет, а для кого-то это реальная жизнь. Мы понимаем, что мы как были, так мы и остались, а мы с Рой, который три с лишним тысячи лет соблюдает Тору, независимо от того, где мы находимся, где мы живем. Я рассказал этой компании старую, такую старую притчу, как говорил наш дедушка: революция из-за гута захт. Революция — это хорошая штука. Только первые 80 лет немножко трудно. Почему я это вспомнил? Потому что вот тот самый сотрудник СБУ Иван Иванович, он сказал, тогда это было через месяц после Майдана, он сказал так: у нас произошла революция, у нас старая власть упала, новая не образовалась, по всей стране вооруженные отряды, мы их контролировать не можем. Это сказал Иван Иванович. Когда ему рассказал этот анекдот: революция из-за гута захт, это хорошая штука, только и первые 80 лет немножко трудно, так Иван Иванович смеялся, так ему понравилось. Вообще, чтобы мы понимали с вами, да, где мы, и как мы, в чем мы находимся, и какая наша задача, мой коллега Рав Михоэль Эльман преподавал в Киеве. И там паренек какой-то, значит, еврейский, из еврейской семьи, купил себе маечку жида Бандеры и поехал воевать за украинцев против русских на Донбасс. Еврейская семья просила Рава Михоэля как-то объяснить пареньку, что, в общем, без тебя большевики обойдутся, как-то, значит, что это не наша война. И он по ходу этих забот оказался в штаб-квартире правого сектора на Крещатике. И так он идеально к этой ситуации подходил, потому что там такие черно-красные знамена, свастика, как положено все. И он такой, борода, значит, пейсы, кипа, цицит, идеально к этому месту подходил. К нему подкатывает такой молодой качок, смотрит в глаза и говорит: а у меня дед служил в СС. Ну, нашего Рава Эльмана просто так голыми руками не возьмешь, он как-то с КГБ воевал. Он говорит: и что? Где дедушка сейчас? Что дедушка делает? Говорит: дед умер. А что дедушка хотел? Чтобы вас не было. Ай, как дедушка ошибся, сказал Рав Эльман. Ну, ты подумай, какая фарш. У нас уже несколько миллионов в мире, 15 миллионов. Ах, как дедушка, какую фарш допустил дедушка. И живой тот ушел, тоже хорошо. Это такая киевская история. Вторая история тоже московская, такая тоже очень интересная история. Мы были в Москве, как раз тогда был такая страшная авария в метро, в которой мы чудом не попали, на Арбатской линии. И моя жена поехала собирать, как обычно, покупать подарки нашим внукам. А я сказал, там, это лето было, 17-е Тамуза это было, пост был. Я сказал: я не могу, без кондиционеров я не в состоянии просто, я в такую жару не могу. Она героически поехала. И я вышел ее встречать к мастеру «Чистые пруды». Ну, мы обычно никого, так сказать, не дразним в Москве и в других местах. Мы ходим такой кепочки. Да? А тут я выскочил, торопился, и прямо в кипе, в цицит, как вот был, так вот и вышел. Я стою у этого метро «Чистые пруды». Вдруг у меня стоит такой юноша, такой с косичкой, такой с девушкой. Он так хорошо уже как-то, видимо, принял уже этот алкоголь такой. Он так немножко не твердо стоит на ногах. И вдруг он оставляет два главных инстинкта. Поворачивается, идет ко мне, подходит ко мне и говорит: а как вы относитесь к Коломойскому? Мы поговорили о международном положении, как что к кому относится. И он уходит, свою девушку туда вниз, обратно в метро уходит. И вдруг поднимается наверх. Ему трудно подниматься, потому что он выпил хорошо, его так вот качает из стороны в сторону. Я так понимаю, что это был, видимо, Илья Гуанави, потому что он пришел специально, чтобы какую-то очень важную вещь сообщить. Подходит ко мне и говорит: я вам так честно скажу, в натуре так скажу. Вот тут не надо так в кипе стоять. Тут так не все так евреям относятся. Вот не надо тут. Вот не надо. Вот. Значит, поэтому мы должны понять с вами, да, что в ситуации сегодняшнего, так сказать, сложного состояния мы желаем всем мира. Мы хотим, чтобы мир вступил как можно скорее. И для этого мы делаем все усилия для того, чтобы как-то этот мир приблизить. Что мы еще можем сказать с вами? Мы можем сказать, что сегодняшний Рош Ходеш, что нам напоминает на самом деле? Это обновление Луны. Да? Луна становится как бы, она не становится большой или маленькой. Как была, так и осталась. Только что мы видим? Она на самом деле как бы видим эту и малую часть. Поэтому это обновление, это еще раз такая идея, что мы можем и имеем шанс свою жизнь обновить в эту секунду, обновить и сделать ее более как бы значимым, Поэтому Рош Ходеш это великий, большой, большой день. Джан Дарма называется Рош Ходеш. Мы с вами когда об этом говорили. Рош голова, да, голова, голова месяца. Этот месяц, написано, обернулся в дни веселья, весь месяц обернулся народу, народу Израиля. И мы этого сам желаем на самом деле, нашему народу, все народы в мире, чтобы месяц обернулся в радости, в покое и в благополучии. Что еще мы можем сделать из заповедей, которые к нам приходят сейчас? Ну вот как бы, да, мы можем, если мы еще не установили мезузу, скажем, в нашем доме где-то там, за пределами земли Израиля находятся люди, ее надо установить, потому что мезуза тоже приносит какой-то покой в душу человека и в дом, в котором он живет. Что еще мы можем сделать? Да, есть на самом деле, есть как бы 6 заповедей, которые такие постоянные заповеди, в которых человек написано, что Бог получает награду даже за мысли, которые просто, он об этом просто думает. Он ничего не делает, просто думает. Это вот те самые 6 заповедей постоянные, которые на первой странице Мишны Брура, они обрисованы, эти первые 6 заповедей, которые только думая об этом, что он есть, что он один, что нет других сил, кроме него в мире. Его нужно любить, его нужно бояться Всевышнего, да, нужно трепетать перед ним Всевышнего. Не следовать своими глазами, за глазами и за сердцами не следовать. Только об этом успей подумать. Понятно, что мы понимаем, что мы как бы, наших сил, конечно, очень мало для того, что мы делаем. Но мы пытаемся то, что можем, сделать то, что можем. Давайте посмотрим еще раз вот эта идея того, что мы находимся в периоде, так сказать, накануне прихода Машиаха, и это как-то нас должно мобилизовать, потому что, говорит Рамбам, когда придет Машиах, вернутся все законы, которые действовали прежде. Все вернется на свои места, будут снова просить карбонот, будут снова, все вернется на свои места. Мы должны быть к этому готовы, к этой вспышке света. Должны быть готовы. Что еще мы знаем про времена Машиаха? Да, написано, мы в прошлый раз об этом с вами говорили, «Бейто бахишейна, в назначенное время ускорю твой приход». Так в назначенное время или ускорю приход Машиаха? Если мы будем вести себя более-менее прилично, так он придет на самом деле ускоренным образом и будет меньше катаклизмов в мире. Если будем вести себя не очень хорошо, он все равно придет, потому что назначено время Творцом. Только будут какие-то потрясения, какие-то катаклизмы, которых мы, конечно, не хотим ни для кого, ни для своих ближних, ни для своих дальних, никому мы не хотим этих потрясений. Что еще мы знаем? Что еще мы знаем об этой эпохе? Что в этой эпохе, к сожалению, будут войны, так написано. И написана еще одна интересная вещь, что такие там 7 лет, и на исходе 7-го года должен прийти Машиах. Какого 7 годов мы не знаем, но сейчас, между прочим, Шмита. Сейчас Шмита, когда она кончится, очень может быть, то, что сказал, говорит Гмара, на исходе 7-го года должен прийти Машиах. Интересно, Гмара на многих страницах обсуждает, как должен прийти Машиах, как это будет, как это вот так или вот так. Потом говорит Мара, эйн Машиах бэлэ Исраэль, ахлу безман эсхиягу, проели во времена царя Исхиягу. Должен сказать песню, не сказал во время эту песню, сказал прославление Всевышнего, нету больше. Как же нету, говорит Мара. Мы же знаем, причем человек из плоти и крови, потомка царя Давида. Говорит Мара, есть Машиах. Машиах это Ишуа, это спасение. Спасение. Эла, а Кадош Бру не иначе, как сам Всевышний это спасение приведет. Поэтому спасение, да, конечно, оно будет, конечно, оно придет нам. Но очень может быть, что это спасение зависит не только от какого-то человека, который должен нам прийти, а от нас самих в этом мире. Есть спор наших мудрецов, как будет построен храм Бейт Амикдаш. Его построит Машиах или мы должны на самом деле построить. Поживем, увидим. Но пока что мы видим с вами, что мы, как бы стоим на плечах гигантов, которые очень много для нас сделали в предыдущих поколениях. Поэтому нам осталось только такие украшения этого будущего храма создать своими заповедями, с тем, что мы в этом мире делаем. Что еще мы знаем об этом времени? Мы знаем, что написано, что соберутся твои изгнанники со всех концов света. Написано, даже если будут твои заброшены на краю неба, и оттуда возвратит тебя, Всевышний. Мы видим это на самом деле, да, приезжают сегодня люди в Израиль с разных концов мира, с разных концов света. И вот тут тоже есть такое разное наших мудрецов. Или когда они все соберутся, после этого наступит эта эра всеобщего благоденствия. Или она наступит раньше, и поэтому все уже приедут сюда, потому что будет понятно, что надо ехать именно сюда. Интересно, что ведь написано нам «Лех-Леха», написано «Иди в землю, которую я тебе укажу». И Всевышний указывает эту землю. Значит, в наших силах, мы сказали, делай, что должно, будет, что будет. В наших силах быть готовыми к этому приходу. Как быть готовыми? Говорят наши мудрецы, делай то, что ты можешь делать. Делай заповеди, увеличь что-то, какие-то свои заслуги, возьми еще какую-то на себя заповедь, которую ты раньше, может быть, не делал. Конечно, мы знаем, что Пурим – это второе дарование Торы. К нам приближается Пурим – это второе дарование Торы. А в Торе заповеди человека с Богом, человека с человеком. Кто-то из нас может быть силен в какой-то одной части, а слаб в другой. Добавь, ты силен в твоей молитве, добавь, если ты считаешь, что, может быть, ты недостаточно делаешь милосердия по отношению к людям. Ты помогаешь людям очень хорошо, очень много. Добавь себе то, что ты, может быть, лучше должен молиться, сильнее молиться. Я так понимаю, что наша аудитория в основном это женщины, насколько я понимаю, всегда. Так мы уже с вами говорили, да, у женщин есть особенное заслуга просить рахами милосердия с небес. Просить, потому что мужчина, он по натуре своей такой, как бы такой, угловатый такой какой-то такой, да. А женщина по натуре своей рахами, она милосердие. Есть такое хова, обязанность женщины просить милосердия с небес. Даже не обязательно в тексте молитвы Шмона Исраэля. В любое время, дня и ночи, есть такое бакаша, обратиться к небу с просьбой дать сюда больше милосердия. Что еще мы можем сделать в этом мире сегодня, накануне прихода Машиаха? Мы можем, конечно, дать многое нашим детям, воспитать наших детей так, чтобы они были сильны в своей Торе. Это очень важно. Мордехай учил Пурим, учил законы Омера вместе с детьми. И тогда они победили. Передать детям, там было сказано про Авраама, было сказано, он заповедует после себя Дерех Хашем Цедеку Мишпат. Он заповедует после себя дорогу Всевышнего, справедливость и некую, так сказать, судебную систему, некую, еще раз, справедливость, суд и справедливость после себя. Это очень важно, передать дальше нашим поколениям, нашим детям, нашим внукам, нашим ученикам, передать дальше, чтобы цепочка не прервалась. Сейчас мы видели, скажем, когда дети, маленькие дети, да, уже могут сами, как бы, так сказать, могут сами осмыслить что-то, какие-то заповеди, начинают выполнять, это очень, очень нежно и трогательно выглядит. Когда маленький ребенок, 3-4 года, он уже одевает цицит, и он уже говорит шма, и он уже понимает, что такое шма Исраэль. Написано, когда у тебя родится ребенок, первое, что сделает, когда он начнет говорить, научи его говорить шма Исраэль, вы Тора, Цива, Лану, Мойше, Тора заповедана, община, это наследие общины Якова. Первые слова, когда научи его говорить, когда начнется его говорящая жизнь. Шма Исраэль, великая формула, которую мы знаем, да, там, Айн большой, и Дайн большой, это Эд. Мы свидетели того, что было у горы Синай, мы это передаем из поколения в поколение. Что еще интересно в Шма Исраэль? Мы говорим, Шма Исраэль, Ашем Элокейну. Ты Бог наш, Ашем Эхад, и ты один. Так наш Алейхад, мы говорим, в этом мире иногда еще для людей скрыто это влияние Всевышнего. Мы говорим Ашем Элокейну. В будущем откроется его имя для всего мира, его имя, как имя одного Бога, управляющего миром. Тора Цивлана Мойши Тора. Говорят, нам говорит наша гмара, Тора это, есть такая вещь, гематрия, числовые значения букв, да? Таф это 400, Ваф это 6, Рейш это 200, Гей это 5. Это 611. 611 заповедей, которые мы получили от Всевышнего. А где же еще две? А первые две мы слышали от, непосредственно от Всевышнего. Потом наши предки сказали Моше Рабейну, говори ты, мы не этого напряжения не выдерживаем, говори ты. И остальные 611 мы получили из Моше Рабейну. Откуда мы знаем, что он ничего не придумал? Пишет Рамбан, они слышали голос с небес, 3 миллиона, лех леам, иди к народу и скажи так и так. Поэтому перед нами, да, огромный такой список. Он сегодня гораздо меньше, на самом деле, потому что нет храма. И многие мы не можем заповеди выполнить, не все из нас куаним, кто из нас мужчина, кто из нас женщины, не все заповеди. Где-то там есть примерно 200, где-то 270 с чем-то заповедей, которые на каждом из нас лежат. Еще такой очень интересный совет, который вы можете посмотреть в книгу Мицвот. Любую, есть разные книги Мицвот, например, книга Хофец Хаима Мицвот, которые сегодня реально существуют. И так проверить себя, что я из этого могу еще, вот что-то из этого могу еще добавить. Что я, может быть, не делаю и не делал нерегулярно это. Что отсюда я могу добавить? Что еще мы можем в этом мире сделать в нашем сегодняшнем состоянии? Конечно, мы должны понимать, что мы не одни в этом мире. Есть вокруг нас община, люди, которым мы помогаем, за которые мы ответственны. Если мы можем что-то сделать это для своей общины, для своей синагоги, для своего окружения, это очень важно, потому что сегодня, мы видим, снова мы должны быть все вместе. И это может принести мир всем и мир всем народам, потому что помните наша знаменитая песенка «Эвейну шалом алейхем» мы несем мир народам. Сегодня уже говорил Даниэль об этом немножко, да? Мир – это шлемут, это совершенство. Мы кончаем нашу молитву, мы говорим «Осе шалом бим ромаав, уй осе шалом алейн, валько Исраэль ва имру амэн». Ты, творящий это совершенство в небесах, ты дашь это всему миру и нам, ты дашь это совершенство. Есть такая интересная вещь, в некоторых книгах каббалистических говорят так, что такие рисунки в этих книгах по каббале, такие, мы, конечно, не можем быть настоящими каббалистами, но примерно мы должны понимать, что там написано. Вот они так, рисунки такие со спины нарисованы как бы. То есть мы так кланяемся налево и говорим, после шалом бимурмав, левая сторона это как бы суд Всевышнего. А направо это его милосердие. Говорится, что в будущем он так развернется к нам лицом. И то, что нам казалось судом, окажется милосердием. Окажется его милосердием, его хеседом, который он делает с нами. Поэтому снова, да, повторим еще раз эту мысль. Наша задача в этом мире, быть тем, кем мы есть, нести эту идею Бога, нести этот этический монотеизм в мир, который может помочь всем народам в мире. Это наша задача, мы для этого сюда в мир пришли. Для этого я избрал вас, говорит Всевышний, для того, чтобы вы эту идею принесли в мир. Вот такие идеи, которые, мне кажется, сегодня важно осмыслить и пожелать еще раз всем благополучия, счастья, мира, покоя, прекращения всяких военных действий, чтобы мы все вместе помолились, чтобы перестала литься кровь, перестали убивать людей. Наша молитва может иметь большую силу, потому что если мы искренне просим что-то такое, помните принцип Пуримский, Миша Пушад Ядно Тнил. Если мы очень просим искренне мира, нам искренне ответит с небес тоже искренне. Вот такие идеи, которые сегодня хотелось как-то обсудить.
Спасибо большое, Рав Леви. Здесь спрашивают, можете ли вы, пожалуйста, озвучить название книги автора о конце времен, о которой вы говорили?
Я сказал, это Раф Айзенберг. Это перевод, прекрасный перевод, совершенно сделали лектуру Рав Хаим Коэн. Сейчас, секунду. Да, Раф Айзенберг. Она есть на иврите, и она есть, только что была в моих руках. Она есть на русском языке. Куда-то ее положил, так что я не могу понять. Могу понять, куда. Это очень интересно. А, вот она, я нашел ее. Да. Еврейские предсказания. о будущем человечества в конце дней. Рав Рафаэль Алеви Айзенберг. Давайте еще посмотрим. У нас есть несколько минут, посмотрим. Вот, например, он пишет, он приводит Рамбама «Законы царей». Конечно, мы с вами говорим, лучше всего читать это на иврите, это понятно. Потому что сами по себе ивритские буквы имеют такую силу, силу воздействия на окружающий мир. Но если пока не можем, можно прочитать по-русски, по-английски, там неважно на каком языке. Вот такая интересная глава, поэтому еще посмотрим на нее. Да? Рамбам «Законы царей». Царь и Маших, вот то самое грядущее, которого грядущему подать, да, подать руку этому грядущему. Какое это грядущее? Царь Маших встанет и возвратит царство Давида былую власть. Отстроит храм и соберет изгнанников Израиля. В те дни восстановит все законы Торы. Будут приносить жертвоприношения, карбонот. Соблюдать шмиту, 7-й год. И ювель, год 50-й. Всякий, не верящий в его приход, написано, или не ждущий его, отрицает не только остальных пророков, но и Тору и Моше Рабейну. Ибо Тора свидетельствует о нем, как сказано твоим. И возвратит Господь Бог твой, изгнанников твоих, и смилостивится над тобою, и вновь соберет тебя за всех народов, среди которых рассеял тебя Господь. Есть еще одно важное пророчество, важно вспомнить это пророчество, потому что когда евреи в своей истории иногда, к сожалению, пытались раствориться в окружающем мире, что сказал пророк Иезекиэль, не бывать задуманному вами. Тому, о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню. Жив я, говорит Господь, рукой твердой, десницей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу из народов, и сберу вас из стран, которых рассеяны. Значит, еще посмотрим, что он пишет, да, так это все-таки это Рамбам, чтобы уйти сегодня спать, чтобы у нас Рамбам остался в нашем сознании. Значит, написано, что будет, да, что будет как бы два подхода. Мы знаем это. Будет Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид. Как точно до конца, мы не знаем, как произойдет, но будет два таких эпохи. Написано, взойдет звезда от Давида, это Давид, и встанет скипетр от Израиля, это Машиах. Поэтому понятно, что эта эпоха не за горами. Только мы должны быть к ней готовы, внутренне должны быть готовы к этой вспышке света. Я могу вам просто перечислить вот это вот самое, да, тут очень интересно, вот это вот самые заголовки этой книги. Это знамение, которое говорит о скором избавлении. Это возвращение изгнанников от неверия к вере. Это царство, которое будет перед приходом Машиаха, войны перед приходом Машиаха, и как подготовиться к приходу Машиаха. Замечательная книга, очень советую ее прочитать на любом языке, на котором вы читаете. И одна очень важная вещь, которая хочется на прощание сказать нам, с вами еще раз вспомнить. Я когда-то рассказывал одного из старейших раввинов в Израиле, Рафьори Шварца. Я говорю, скажите, пожалуйста, ну ведь и раньше ведь, или 200 лет тому назад, да, евреи в местечке молились о приходе Машиаха, и были всякие войны, и говорили, вот сейчас придет Машиах. Какое есть в нашем времени свидетельство, на которого не было раньше? И сказал Рав Йоэль Шварц, он сказал так, смотри, вот это вот пророчество Хескеля, оно сбылось только уже в наше время. Что написано у Хескеля, это 36 глава, 8 пасук. «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народовому Израилю, ибо скоро придут они». И Раши там поясняет, когда урожай на земле израильской будет много, тогда исполнятся сроки, и нет более явного свидетельства о скором пришествии Машиаха. Так что мы осталось только быть внутренним готовым к этой эпохе. Всем желаем еще раз мира, благополучия, счастья, цельности, отсутствия всяких войн, прекращения всякого кровопролития, чтобы были все счастливы и здоровы. Ход дыштов у Мивурах.